Имеется две части в человеке, правая и левая, внешняя и внутренняя. Они должны быть соединены вместе, чтобы образовать полного человека. Способности, которые поворачивают нас к жизни, и те, которые поворачивают нас к душе, требуют равноценного развития. Потерянная половина нас, оставаясь потерянной, делает наше существование полусуществованием. Поэтому мы живем с полусмыслами, с половинными значениями. Внешний человек и соответствующий ему внешний ум открыт к амбициям, заботам и тревогам жизни. Этот внешний ум, как бы он ни был хорошо сформирован, не объединяется и не может объединиться с другой стороной человека. Путем изменений в обстоятельствах он может быть сведен на нет, и человек, может быть, умирает, не имея ничего другого. Жизнь есть картина людей, борющихся за то, чтобы сохранить внешнего человека живым. Одна ошибка, большая или меньшая, и человек падает. Почему? Потому что весь смысл самого себя находится в том, что вне самого себя, во внешнем человеке, который не является реальным человеком. Самоуважение, самолюбование, самоодобрение сохраняет внешнего человека активным. Когда человек начинает видеть, на что он реально похож, ложное представление о самом себе уменьшается. Это дает возможность внутренней, реальной, но не развитой стороне расти. Но пока человек верит в то, чем он воображает себя, это невозможно. Что же делать? Необходимо развиваемая практикой техника внутреннего отделения. Человек не имеет никакой силы внутреннего разделения просто потому, что он не имеет никакого представления, что оно возможно, и говорит «я всему», и он не понимает, что только на этом пути внутреннего разделения может он достичь более высокого уровня самого себя, нового ощущения «я». Мы приписываем свои чувства, настроения, мысли, ощущения, речь, поведение, действия и даже свое пищеварение самим себе. И так как мы не имеем никакого ощущения чего-то более высокого, чем мы сами, и более высокого в самих себе, мы спим. Первый шаг к освобождению от сна – это начать сознавать посредством некритического самонаблюдения, что мысли приходят к человеку, чувства и настроения приходят к нему со всеми их результирующими действиями, и что в этом отношении он есть машина, машина, в сложном механизме которой он принимает участие, ошибочно в каждый момент говоря «я, я, я». Говоря «я», он приписывает все самому себе. Осознавание того, что человек является машиной, это первый шаг к внутренней свободе, к индивидуальной эволюции. В аллегории, в книге «Бытия» человек вкусил от древа познания и с этого времени думал, что он знал то, что было правильным и ошибочным. То есть он начал приписывать все самому себе. И вот приписывание всего самому себе, которое является отождествлением в его наиболее глубокой форме, ведет лицо к представлению, что все обязано ему или ей. Внутреннее отделение ведет к совершенно иному состоянию, новому представлению о самом себе. Мы не имеем никаких своих собственных мыслей, хотя и приписываем их самим себе. Наши мысли приходят к нам. Мы не имеем никаких своих собственных чувств. Наши чувства возникают механически, согласно обстоятельствам и нашему типичному механизму реакции. Например, мы рыдаем и вздыхаем механически. Это не мы рыдаем и вздыхаем, оно рыдает и вздыхает. Это особый тип машины, который мы приобрели и который вызывает эти рыдания и вздохи. Мы отождествляемся с этим приобретенным механизмом и плачем и причитаем просто потому, что это так реагирует наша личная машина. Пока мы приписываем что-либо самим себе, мы отождествляемся с ним и поэтому говорим ему «я». «Я» в этом смысле не может бороться с «я». Они идентичны. По этой причине, наблюдая, что является слабым или ленивым или саможалостливым и так далее в нас, и осознавая это и приписывая их самим себе, мы будем не в состоянии измениться. То, чему мы говорим «я», никогда не может измениться. Только путем внутреннего отделения может что-либо измениться в человеке. Если он наблюдает посредственность в самом себе и может сказать правильно «это не я», тогда этот мужчина, эта женщина не будет находиться под властью посредственности или жалости к себе. На этот момент он свободен. Относительно всего этого требуется повышенно тонкое внутреннее восприятие. Сперва все является грубым и насильственным. Формирующая часть, которая говорит «либо это верно, либо нет», является бесполезной. В противоположностях и между ними мышление должно быть медленно слышимо умом, то есть быть относительным мышлением. Иногда вещь является ошибочной, иногда она является правильной. Люди хотят определенного ответа, и поэтому им дают жесткие заповеди на камне. Они записаны на каменных табличках «ты не должен» и так далее. Эта форма истины является внешней. Но люди, которые гордятся собой, своим прямым здравым смыслом, цепляются к умственной деятельности формирующего центра, то есть к механической стороне интеллектуального центра, которая может мыслить только исходя из противоположностей, то есть маятника, и не имеет никакой третьей силы. Они хотят всегда знать, правильно ли это или ошибочно. Но истина, как вода, не похожа на это. Человек должен быть способен сказать «это не я». Возьмите мысли. Мысль приходит к нам, и вы говорите ей «я». Так вы вносите, регистрируете ее, и тогда она имеет власть над вами. Но вам не надо делать этого. Когда Христос сказал, что то, что входит в человека, не оскверняет его, как раз это и подразумевалось. Например, отрицательные мысли входят в нас непрестанно. Если вы не имеете никакого огороженного места, ничего изолированного в себе, они просто овладевают вами, и вы беспомощны в их власти, и таким образом вы будете действовать из них и выражать их в жесте, поведении или речи, или действии. Это приходит из вас, тогда вы должны быть порицаемы. Это есть недостаток в вас, возникающий из отсутствия внутреннего отделения. Тогда вы являетесь машиной, ведомой главным образом отрицательными мыслями и чувствами. Но если вы имеете в себе место, священное для самих себя, и стоите в нем по крайней мере 3 раза в день, Вы отделяетесь от этих неприятных или дурных мыслей и настроений, которые не есть вы, и ничто из них не приходит из вас. Это есть начало создания чего-то нового в вас. Из того, что было сказано, возможно теперь выйти из затруднения и понять психологический смысл слов Христа, которые относились, очевидно, к буквальной пище, ритуально запрещенной, но которые реально имели в виду психологическую пищу, мысли, настроения и так далее. Человек может иметь дурные мысли, которые входят в него, но он отделяется от них. Он не виноват. Он не может остановить дурных мыслей, входящих в него, но они не оскверняют его. Он может отделиться от них и не соглашаться с ними, не говорить им «я». Христос сказал: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». И когда он от народа ушел в дом, ученик его спросил его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет его, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Евангелие от Марка. Когда мы отождествляемся с дурной мыслью, мы действуем из нее. Она входит в нас, а затем выходит из нас. Вхождение не оскверняет, но акт выхождения оскверняет. Люди часто расстраиваются своими мыслями. Их мысли входят в них извне. Они думают, что они – это их мысли, что они сделали их. Это ошибочно. Мысли приходят к ним. Никто не может мыслить из самого себя. Но люди говорят, что они делают это. Это ошибочно. Мысли приходят. Любой род мыслей может войти в нас. Некоторые мысли полезны, и от них нет нужды отделяться. Мысли влетают в нас со всех сторон, как бесчисленные птицы в широко открытую клетку, и проходят дальше. Но они не наши мысли. Но вы можете сделать все их вашими собственными, сказав «я», если вы приписываете их самим себе. Вы думаете «я мыслю это». Когда вы думаете, что вы мыслите из самих себя, хотите из самих себя, и воображаете, что вы делали все, что вы сделали из самих себя, и не сознаете, что все это является механическим, вы спите. Вы спите в жизни и спите в самих себе. Когда вы сознаете, что ваши мысли приходят к вам, что вы можете отождествляться с ними или нет, и когда вы также сознаете, что вы не имеете никакой реальной воли, но только равнодействующую желаний многих меняющихся «я», находящихся в конфликте, тогда вы начинаете пробуждаться от сна. Вы теряете жизненное представление о самих себе. Этот образ самих себя отпадает подобно коже, и что-то другое начинает появляться, отличное от того, чем вы думали вы были. Вы становитесь осведомленными о целом ряде новых смыслов. Это есть начало психотрансформации. Четвертый путь учит, что человек должен прежде всего пробудиться. Это занимает длительное время. Когда он достаточно пробудился, тогда он должен умереть. Когда он умирает, тогда он может быть рожденным вновь. Эти три ступени в новом рождении – это есть трансформация. Нет никакого другого пути. Гурджиев по этому поводу говорил так. «Мне часто задают вопросы в связи с различными текстами, притчами и так далее Евангелий. На мой взгляд, еще не пришло время говорить о Евангелиях. Это требует большего знания. Но время от времени мы будем брать некоторые тексты из Евангелий как отправную точку для наших обсуждений. Это научит вас правильно обращаться с ними, а главное – осознавать, что в известных нам текстах, как правило, отсутствует самое главное. Для начала давайте рассмотрим известный текст о семени, которое должно умереть, чтобы родиться. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Этот текст обладает множеством разных значений, и мы часто будем возвращаться к нему. Но прежде всего нужно знать заключенный в этом тексте принцип в полной мере в применении к человеку. Существует книга афоризмов, которая никогда не публиковалась в прошлом и, возможно, никогда не будет опубликована в будущем. Я уже упоминал эту книгу ранее в связи с вопросом о смысле питания и цитировал один афоризм из этой книги. В отношении того, что мы обсуждаем сейчас, эта книга говорит следующее. Человек может родиться, но чтобы родиться, он должен сначала умереть, а чтобы умереть, он должен сначала пробудиться. В другом месте она говорит, когда человек пробудился, он может умереть, когда он умрет, он может родиться. Мы должны понять, что это значит. Пробудиться, умереть, родиться – это три последовательные стадии. Если вы будете внимательно изучать Евангелие, то увидите, что там очень часто упоминается возможность родиться, несколько раз упоминается необходимость умереть и много раз упоминается необходимость пробудиться. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час, и так далее. Но эти три возможности человека – пробудиться или не спать, умереть и родиться – в Евангелиях не связаны между собой. Однако в этом заключена вся суть. Если человек умрет, не пробудившись, то он не сможет родиться. Если человек родится, но до этого не умрет, то он не может стать бессмертным существом. Таким образом, то обстоятельство, что человек не умер, не позволит ему родиться. И то обстоятельство, что он не пробудился, не позволит ему умереть. А если он родится, но до этого не умрет, то это не позволит ему быть. Мы уже достаточно говорили о значении рождения. Это относится к началу нового роста сущности, началу формирования индивидуальности, началу появления одного неделимого «я». Но чтобы человек смог достичь этого, или, по крайней мере, начать путь к достижению этого, он должен умереть. То есть он должен освободиться от тысячи мелких привязанностей и отождествлений, которые удерживают его в нынешнем положении. Он привязан ко всему своей жизни, привязан к своему воображению, привязан к своей глупости, привязан к своему страданию. К страданию, возможно, больше, чем к чему бы то ни было. Он должен освободиться от этой привязанности. Привязанность к вещам, отождествление с вещами, поддерживает существование тысячи бесполезных «я» в человеке. Эти «я» должны умереть, чтобы смогло родиться большое «я». Но как можно заставить их умереть? Они не хотят умирать. Именно здесь приходит на помощь возможность пробуждения. Пробудиться значит осознать собственную ничтожность, то есть осознать свою полную и абсолютную механистичность, свою полную и абсолютную беспомощность. Недостаточно понять это философски на словах. Человек должен осознать это на ясных, простых и конкретных фактах, на своих собственных фактах. Когда человек начнет немного знать себя, он увидит в себе многое, что не может не ужаснуть его. Если человек не приходит в ужас от самого себя, то он просто еще ничего не знает о самом себе. Узнав что-то о себе, он решает выбросить это, остановить это, положить этому конец. Но какие бы усилия человек ни совершал, он видит, что не способен ничего изменить, что все остается как прежде. Здесь он увидит свое бессилие, свою беспомощность, свою ничтожность. С другой стороны, когда человек начинает знать себя, он видит, что у него нет ничего своего собственного. То есть все, что он считал своим собственным, его вкусы, взгляды, мысли, убеждения, привычки, даже недостатки и пороки, являются не его собственными, а одолженными где-то уже в готовом виде. Чувствуя это, человек может почувствовать свою ничтожность. А чувствуя свою ничтожность, человек должен видеть себя таким, каким он является в действительности, ни на секунду, ни на мгновение, а постоянно, никогда не забывая это. Это постоянное осознание своей ничтожности и своей беспомощности в конечном итоге даст человеку мужество, чтобы умереть. То есть умереть не просто ментально или в сознании, а умереть в действительности и отречься на самом деле и навсегда от тех своих сторон, которые являются ненужными с точки зрения его внутреннего роста или мешают росту. Эти стороны включают прежде всего его ложное «я», все фантастические представления о его индивидуальности, воле, сознании, способности делать, его способностях, инициативе, решимости и так далее. Пытаться умереть к чему-то прежде, чем кто-либо пробудился к нему и увидел его, является ошибочным. Он еще не готов. Он еще не знает, что делать, к чему умереть. Если вы пытаетесь умереть прежде, чем вы пробудились, вы не имеете сознательной силы умереть к вещи, о которой идет речь. Кто-то может пытаться и потерпеть неудачу. Тогда возникает опасность стать отрицательным, ощутить некоторую разновидность отчаяния или безнадежности. Когда это происходит, весь смысл и ощущение работы может стать целиком искаженным вследствие чувства неудачи. Это очень серьезный вид искушения, которому подвергаются. мы можем принять его за многие другие вещи, но состояние является очень опасным, так как мы впускаем отрицательное «я», которое ненавидит работу через заднюю дверь, так сказать. И очень скоро все ощущение работы становится тусклым и даже исчезает. Когда это происходит, мы можем всегда знать, что мы находимся в плохой компании в самих себе, то есть идущими с дурными «я». Сон, который жизнь вызвала в нас, был сформирован идеями жизни, в которую мы были рождены. А чтобы пробудиться, мы должны иметь идеи из другого источника. Вы не можете пробудиться от опиума, принимая больше опиума. Вы должны найти некоторое противоядие к опиуму, чтобы пробудиться от его власти над вами. Как можете вы пробудиться от жизни посредством жизни? Как можете вы пробудиться от того, что жизнь построила вас путем примера, путем внушения, путем подражания, путем воображения, если вы не имеете другой системы идей, которые не принадлежат к жизни? Как вы знаете, имеется космическая причина для сна человечества. И каждый стиль, каждый период жизни действует на человека. Человек даже считает, что так как он может смеяться над обычаями прошлого поколения, их одежды, манерами и так далее, он является, следовательно, более пробужденным. Он не видит, насколько гипнотизм является искусным, и поэтому думает, что он сравнительно пробужден. Но фактически он как раз таким образом усыпляет себя. Поэтому что может пробудить нас в реальном смысле, так это учение, идеи, в каждую эпоху идущие от тех, кто, преодолев гипнотизм жизни, стал сознательным и нашел путь выхода из тюрьмы, в которой все мы живем и не замечаем, тюрьмы космического гипнотизма, этой заложенной механически тюрьмы самого себя. Теперь, чтобы начать освобождать себя из этой тюрьмы, которую жизнь встроила в нас путем идей всего, чему мы подражали и что поглощали, необходимы новые идеи, новая точка зрения. Идея о том, что мы не одно, но многие противоречивые «я», является одной из идей четвертого пути, которая начинается при выходе из этой тюрьмы, в которой мы заключены, не сознавая этого, и должны находиться. Идея, что мы не одно, есть идея, которая стоит вне идей, внедренных в нас жизнью. За пределами тюрьмы нас самих, в которой мы заключены, не зная этого, лежит ряд идей, которые могут вести к нашей внутренней свободе, если они правильно поняты. Успенский говорит в своей последней книге, что идея является очень тонким и могущественным инструментом, который может быть легко использован неправильно. Вокруг нас, какими мы являемся, имеется некоторое число идей, отличных от идей, на которые мы настроены. Идея освобождения существовала всегда и вела ко всякого рода революциям. Люди смутно чувствуют, что имеется нечто еще, некоторый вид свободы, которой они не обладают. Но, как правило, они принимают ее, исходя из существующих условий, из внешних переустройств, из уничтожения того или иного класса и так далее. Эти идеи освобождения, которые окружают нас вне тюрьмы, относятся к нам самим, а не к материальным условиям. Мы окружены освободительными идеями, чувствуем ли мы их или нет. Если мы имеем магнетический центр, мы чувствуем, что освободительные идеи существуют. Но мы можем чувствовать, что они находятся где-то в некоторой отдаленной школе Тибета, например. К Конечно, учение об освободительных идеях может быть в некоторой отдаленной школе. Но если бы вы пришли к такой школе, вы нашли бы, что эти освободительные идеи не находятся в школе, но что их действие лежит во влиянии, которое они имеют на вас, и в ответном чувстве, которое вы питаете к ним. Школы, эзотерические школы, передают идеи, которые могут освободить нас. Эти идеи идут от тех, кто освободился. Но нет никакого освобождения, возможного для кого-либо из нас посредством некоторой школы обучения, если мы не учим и не осуществляем учение, которое преподается. В Евангелиях сказано: «Царство Божие не придет приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки. Это не есть нечто снаружи, что, если бы вы только присоединились, освободило бы вас. Когда в Евангелиях говорится, что Царство Божие или Царство Небесное внутри нас, под Царствием Небесным подразумевается состояние, в котором гипнотизм жизни больше не действует на нас и в котором мы облечены влиянием идей, идущих из совершенно иного источника. Морис Николс.